Я хочу пригласить вас сегодня открыть Библии на первом послании Петра, 5 глава. Приятно быть дома вновь, приятно стоять перед вами. И я верю в то, что Дух Святой благословит нас. Мы открыли 1 Петра, 5 глава. Я думаю, что все знакомы с этим стихом, который мы будем читать. Там говорится о том, чтобы возложить все заботы наши на Него. Да, по этой причине. Причина, по которой вы призваны возложить на Него все свои заботы, потому что Он заботится о вас. Он печется о вас. 7 стих. Вы верите в то, что вы можете возложить на Него все свои заботы? На самом деле, мы знаем этот стих наизусть. Мы верим в то, что Бог нас любит. И вместе с тем я вижу, что много людей, в том числе и я, очень переживают о проблемах, о заботах, носят их день, два, неделю, месяц. Я не знаю, сколько вы носите бремена. Но этот стих говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы возложили на Него все заботы и оставили их. Так? Нужно ли так делать? Так говорится, что нужно делать. На 86-й странице книги «Путь ко Христу» говорится о том, что Бог заботится о всех и обо всем. На самом деле, так. Вчера мы слышали с вами, Дэрил говорил о ком-то, с кем он изучает Библию, и тот человек чувствует, что мать не любит его. И так как он чувствовал, что мать не любит его, он считал, что Бог его любит не так, как на самом деле Бог его любит. Что бы вы сказали ему, Бог любит его или нет? Любит больше, чем его мать, которая не любит его, больше, чем мать, которая любила бы его, если бы у него была такая мать. Как можно оценить эту любовь? Вы знаете, такой человек, наверное, не один. Я встречал таких людей в церкви, которые не знают, как принять Божью любовь, и не знают, что с ней сделать. Потому что они истолковывают его провидение в своей жизни как нелюбовь. Но понимаем мы это или нет, Слово Божье говорит, что Бог заботится о нас, Он печется о нас, и Он поддерживает все, что Он сотворил. Если бы только мы в это поверили, то всякое беспокойство ненужное удалилось бы от нас, и мы бы обрели покой. Вы в покое находитесь? У вас в сердце мир? Псалом 54, и стих, по сути, который мы прочитали у 1 Петра, в первом послании Петра, он, Петр цитирует этот стих, наверное, он немножко его иначе излагает, но, по сути, он ссылается на этот стих. 22 стих. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». 23 это стих в русской Библии. Я не знаю, что в вашей Библии, что в вашей жизни происходит. Я не знаю, какие у вас проблемы в жизни. Но если вы возложите все свои заботы на Бога, то вы не поколеблетесь. Это обетование Божье. Итак, по сути, Библия говорит, что нам не нужно носить эти заботы сами. И мы всегда используем такую иллюстрацию, и наверняка вы ее уже 10 раз слышали от меня. Но в этой истории человек идет по жаркой, пыльной дороге, и он очень рад тому, что его догоняет фермер на повозке. И человек этот несет тяжелую ношу. Фермер говорит: «Залезай, я подвезу тебя». И когда человек садится, фермер замечает, что тот так и держит свое бремя на плечах. У него сумка какая-то или что там у него. И он говорит: «Слушай, доложи свою сумку и расслабься, и наслаждайся путешествием». Он говорит: «О, я так благодарен за то, что ты подвозишь меня. Ну, по крайней мере, я хоть свою ношу понесу». Вы слышали эту иллюстрацию много-много раз. Но, вы знаете, она имеет духовный смысл. Многие люди приходят к Иисусу и делают то же самое. Они вручили себя Ему, они верят в то, что Он заботится о них, печется о них, и они верят в то, что к тому времени, когда они дойдут к Царству Небесному, они смогут сложить свои бремена. Но скажите, мы сможем там сложить свои бремена? Будет ли там покой на небе? Да. Но значит ли это, что до Небесного Царства мы должны носить свои бремена? Друзья, если мы будем нести свое бремя аж до Царства Небесного, я не думаю, что нас туда пустят. Потому что, когда мы заботимся о своих бременах или несем свои бремена, это говорит о том, что мы не доверяем Богу. Потому что Бог предлагает нам понести эти бремена за нас. Представьте себе, как это жить в этом грешном мире, где множество проблем, и вам не нужно беспокоиться о них. Ваша жизнь — это жизнь покоя. Это было бы прекрасно. Вы могли бы руководить заведением каким-то. Проблемы, знаете, как пчелы вас обступили, кусают. А вы не переживаете, потому что у Бога есть совершенное решение для каждой проблемы. Это было бы прекрасно, правда? Давайте откроем послание к Евреям, 4 глава. Здесь замечательный стих есть. Евреям, 4 глава. С 9 стиха начнем читать. «Посему для народа Божия еще остается субботство, или покой». То есть, если кто-то может покоиться, это народ Божий. У субботства. Так, субботство — это и есть суть субботы, это покой. Есть народ на земле, который каждую неделю, в седьмой день, все свои бремена приносят к Богу и не заботятся о них, оставляют их. Бог призывает нас покоиться, и мы покоимся. Но, Господи, я призываю вас этот субботний покой растянуть на всю неделю. Конечно, мы должны работать, и я люблю работать. И работа может быть также удовольствием, она не должна быть бременем. И когда начинаются у нас проблемы, когда работа становится бременем, нам нужно обратиться к Богу и сказать: «Господи, эта работа уже обременяет меня, и Господь облегчит вашу задачу». Дальше прочитаем. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Конечно, здесь говорится духовно. Говорится о том, чтобы оставить личные усилия по победе над грехом. Бог говорит: «Не нужно зарабатывать свое спасение, я помогу тебе». Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, как когда-то израильтяне в пустыне, так о них здесь говорится. То есть, непокорность, неверие проявляется в том, что мы носим свои бремена, в то время как Бог готов их понести аж до Царства Небесного. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, — говорит Иисус, — и я что? И я успокою вас». Если вы носите тяжелые бремена, а Бог говорит, что «я хочу успокоить вас», это значит, что Он хочет взять это бремя на Себя и нести его за вас. «Я хочу иметь этот опыт». Но я вам скажу, что это не так легко. Говоря по-человечески, мы нелегко отдаем свои бремена, мы не меняем свое мышление. Бог кого-то посылает в вашу жизнь, или ваш отдел, и этот человек готов сделать какую-то работу за вас, мы говорим, нет, это моя работа, это моя ответственность, Господь мне поручил это. Вы знаете, иногда нам нужно делиться. Господь хочет, чтобы мы делились. Давайте откроем Исаию, 46 главу. Я надеюсь, что вы не против листать Библию. Исаия, 46 глава, она касается нас, здесь виден Далай, потому что некоторые из нас уже более опытны в возрасте, а кто-то, может быть, еще старше, но этот стих касается меня, я люблю его читать. Исаия 46, стих 3. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева». Кстати говоря, Исаия жил во время Иезекии, и дом Израилев был захвачен ассирийцами, и они были отведены в плен, но там был остаток. И дом Иуды еще оставлялся также, он назван домом Иаковлевым. «Принятое мною от чрева, носимое мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Как вы думаете, с возрастом Бог оставляет людей или нет? Нет, конечно же нет. От чрева матери он будет... до седины нашей, так, то есть до могилы, он будет носить, заботиться о нас. Многие люди, наверное, не согласятся со мной, потому что я посвятил свою жизнь на служение, на самообеспечение. И они говорят, ну хорошо, когда ты молодой, ты можешь это делать, 10, 15, 20 лет, но в конце концов тебе нужно думать о своей пенсии, так или нет? Я согласен, конечно. Если бы у меня была такая возможность, я бы это сделал. Но если Господь Бог, который вел меня по жизни, если Он привел меня в это служение, и Он не снимает это бремя с меня, Он не забирает у меня эту ответственность, Он призывает меня дальше продолжать, то что мне делать? Мне нужно это делать, так или нет? Но тебе 56, тебе скоро будет 60 и так далее, понимаете? Что ты будешь делать? У тебя нет пенсии. Я не знаю. Но Господь знает. И... Если бы я шел за облаком, и облако вело меня в этом направлении, то разве я не буду верить, что Бог позаботится обо мне, несмотря на обстоятельства? И старею ли я? Старею, конечно же. У меня есть небольшой стих, который я хотел бы прочитать. Стих говорит о том, что человек стареет, и разные признаки проявляются, и волосы он теряет, но даже когда я старею, сейчас время жить. Так или нет? Время жить. Мы должны жить каждый день нашей жизни. Пожилые мы или молодые, все равно каждый день приносит благословение. Хорошо, давайте продолжим. Мы говорим о покое. Мы говорим о том, чтобы возложить все бремена наши на Господа и верить в то, что Он может справиться со всем. Друзья, мы изучаем эту тему, серию проповедей. Это уже 9-я тема, и мы с вами рассматриваем азбуку решения проблем. Но азбука не поможет вам, если мы просто механически будем применять это. Мы не решим тогда проблемы. Нужно понять, что есть Бог на небе, который приглашает понести наше бремя за нас. И я не сомневаюсь в этом. У меня есть друг в Чехии, который потерял своего сына. Тот утонул. Как вы думаете, какое бремя носит этот человек? Я не могу себе представить, как это носить такое бремя. Мне кажется, что оно бы просто раздавило мою душу. Если бы я потерял кого-то из детей, по-человечески говоря, мое сердце разорвалось бы. И если бы не было благодати с неба, чтобы поддержать этого человека, то не было бы для него причины для жизни, понимаете? И поэтому я встретился с этим другом сразу же после того, как он потерял сына, и он был в очень тяжелом состоянии, год, два, и он все еще плакал. Это его старший сын был. Он всю свою жизнь вложил в него, все свои эмоции отдал ему, и он потерял его. Но вы знаете что? Есть благодать. Есть благодать. И эта благодать, в конце концов, помогла ему успокоиться. Это непросто. Мы можем говорить, мы можем читать Библию, возложить все заботы на него. Но как это сделать? Как эту боль убрать? Я понимаю, что эта благодать, она действует сразу же. Но нужно было время для этого человека, чтобы он сложил это бремя у ног Христа, и он восстановился для жизни. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Если бы вы несли только 5 или 10 килограмм, и вы далеко бы понесли, вы бы с радостью, в конце концов, сложили это бремя. Вы ребенка когда-то носили. Обычно это большое удовольствие поднимать ребенка, брать на руки. Но знаете, это только вопрос времени, когда ребенок становится тяжелым, и некоторые дети тяжелые. Они как свинцовые, да? И для меня удивительно, у некоторых этих детей матери в два раза меньше меня, и они могут в два раза дольше меня носить их. Что заставляет их это делать? Любовь ведь, правда? Но это благословение, и положить их в свое время. Но предположим, что вы несете 50 килограмм, да? Какое облегчение было бы сложить это бремя? Книга «Служение и исцеление», страница 72. «Чем тяжелее ваше бремя, тем больше благословения, когда вы можете сложить его. Итак, возложите на Господа бремя, и Он возьмет его». Но кто-то может сказать: «Вы не знаете меня, вы не знаете, какой я грешный человек. Бог для меня ничего не сделает». Я вам скажу так, что для каждого человека, живущего в этом мире, Бог делает что-то, и Он возьмет его бремена, если вы придете к Нему. Потому что Бог так возлюбил этот мир, каждого человека, что Он взял уже на Себя все бремена и возложил на Сына, а Сын понес их на крест. Если какой-то человек, чье бремя Иисус не возложил, не понес на крест, конечно же, нет такого человека. Если он это сделал, то разве он не возьмет ваше бремя, если вы предложите ему? Конечно же, Иисус возьмет. Итак, мы использовали с вами Красное море как иллюстрацию библейскую в разных темах. Мы можем взять из этой иллюстрации еще одну иллюстрацию. Поэтому не уставайте, если я буду ссылаться на Красное море. В нем очень много иллюстраций. Так, Красное море было проблемой, но самая большая проблема была в том, что Бог их повел в том направлении. Неужели Бог так поступает? Конечно же. Мы в серии этих проповедей с вами говорили о том, что Бог является учителем, и для того, чтобы научить нас, Он дает нам задачи или проблемы. Это Его метод. Мы не очень любим задачи, но если мы хотим вырасти, если мы хотим научиться, то нам нужно решать задачи. То есть Он посылает нам все наши опыты жизни. Это говорится в книге «В небесных обителях», страница 265. В девятом томе, 286-я страница, девятый том «Свидетельств до церкви», нам нужно понять, что даже в самых тяжелых испытаниях Господь с нами, и Он посылает нам эти испытания. И если мы будем обращаться к Нему, мы поймем, что Он послал нам эти испытания, потому что мы нуждались в этой задаче. На 48-й странице в книге «Воспитание» говорится о том, что с Богом даже проклятие становится благословением. И так и Красное море должно было стать благословением. Но для них так тяжело было это увидеть и понять. Когда они вышли из Гесема, они пошли на восток. Если бы они шли прямо на восток, они бы не дошли до моря, они бы обошли его. Они по суше бы перешли в землю, где есть молоко течет молоко и мед. Но Богу нужно было их учить. Они не готовы были из Гефсимани сразу же войти в обетованную землю и исполнять волю Его и жить по законам Его. И поэтому Ему нужно было учить их. И вместо того, чтобы вести их мимо Красного моря, Он решил провести их через Красное море. Они пошли на юг, потом на юго-запад и потом на восток. На восток. Кто вел их туда? За кем они шли? Почему они шли туда? Они следовали за облаком, так или нет? А кто был в облаке? Иисус был в облаке. Вы следуете за облаком? Следуете? За последние 6 месяцев я слышал о 3-4 людях, которые приехали в Иден-Валли, и свидетельство их было такое, что я верю, что Бог меня привел сюда, и я буду здесь работать до пришествия Иисуса. Замечательное свидетельство, правда? Чудесное, замечательное, когда люди говорят, что я верю в то, что Бог меня привел сюда. Но предположим, что если вы идете за облаком, то это облако приведет вас к куче проблем. Что вы будете тогда говорить? Вы знаете, что облако, бывает, меняет направление движения и ведет вас туда, куда вы не хотите идти. Разве это не испытание веры следовать за облаком? Всякий, кто говорит, Бог привел меня сюда, не может уйти, вы не можете бросить это дело. Бог вас привел сюда, так или нет? Вы не можете бросить это, пока Он не поведет вас дальше. И так и произошло с Красным морем. 2 миллиона людей пришли к Красному морю, и они оказались среди скал, перед морем, и за ними внезапно появилась египетская армия. Множество египтян, которые следовали за ними. И что они делали? Они начали нападать на Моисея. Так, они разозлились. Они разозлились на Моисея. «Куда ты привел нас?» Ну, конечно, он мог бы в другое место повести их. Он знал дорогу, он знал эту местность, он мог бы сам повести их в другом направлении, но теперь они пришли сюда, ведь он не сам их вел. Давайте мы откроем эту историю. Книга Исход, 14 глава. Удивительно, как мы злимся на людей, бывает, так? В то время как Бог привел нас в то место, куда Он привел, так? Нам хотелось бы, чтобы мы не были там. Исход, 14 глава, давайте 10 стих посмотрим. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились. Весьма устрашились, это значит, очень страшно им было, да? И возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Как они довольны были Моисеем? Нет. Нет, у того были проблемы с руководством своим. Так, если бы он был кандидатом на пост президента, как вы думаете, его бы выбрали сейчас? Нет, конечно же. Я не знаю, может быть, Джордж Буш, в конце концов, и тот человек, который должен быть президентом. Друзья, Моисей не участвовал в конкурсе на популярность. Кто самый популярный? Кого выберут? Он не участвовал в выборах. Бог поручил ему это бремя, и он нес его. И когда время тяжкое наступило, он не бросил все. Он не бросил из-за давления, которое он испытывал. Он обратился к Богу, и так и нам нужно поступать. Будут проблемы, но нам нужно обращаться к Господу. Нужно не бороться с этой ситуацией, а обращаться к Господу. 13 стих. «Но Моисей сказал народу», то есть Господь сказал через Моисея, «Не бойтесь, стойте». и увидите спасение Господне, которое Он соделает нам, вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, и вы будете спокойны, а вы будьте спокойны. Или храните свой мир в английском. Это легче быть спокойным и хранить свой мир, чем воевать или нет. Намного легче воевать, кажется, да? Как вы справляетесь с подобными ситуациями, когда кто-то сделал что-то неразумное? Что легче для вас? К чему вас Бог призывает? Хранить свой мир? Быть спокойным? Так Бог говорит, я справлюсь с этим. И слава Богу, знаете, что израильтяне сделали? Они приняли эту задачу. И, конечно же, я не думаю, что они думали, что они могут побороть эту армию. И они пришли к заключению, что лучше тогда закрыть рот и стоять спокойно, и наблюдать за тем, что Бог делает. И, друзья, они пришли к «Д» решению проблем. Что? Они сделали это. Они наблюдали за тем, что Бог делает. Они хранили покой. И Бог что им сказал? «Войдите в море». И они послушались. Они выразили благодарность Богу за это. Конечно же, они потом выразили благодарность после того. Иногда нам кажется, что мы должны сделать что-то сейчас. Я могу себе представить, израильтяне, наверное, тоже думали, надо что-то делать, надо делать сейчас. Перед нами море, по бокам горы, сзади армии. Они наверняка тянули бы за рукав Моисея и говорили, сделай что-то. И что Бог им сказал? Расслабьтесь, так? Расслабьтесь. Покойтесь во мне. И я буду действовать. Это напоминает мне моего внука Халева. Вы в прошлом году видели его. На Рождество он приехал, и он вегетарианец, он никогда не видел индейки, ну, до 3 лет, по крайней мере. И затем его пригласили в семью моего зятя. И, конечно, они не вегетарианцы, и там появилась индейка. И Халеб подошел к матери и спросил, «Это что такое?» И моя дочь ответила, что это птичка такая. Птичка. Но в конце концов, они собирались эту птичку в духовку поместить. И Халеб обратился к маме и говорит, «Сделай что-то!» Нужно было что-то сделать. Ну, и надо было что-то сделать, потому что они бы не испекли эту индейку. Но иногда нам нужно что-то делать. Но бывает такое время, когда Бог говорит, нет, я не хочу, чтобы вы что-то делали. Я хочу, чтобы вы хранили свой мир, чтобы вы оставались спокойными, были спокойными, и мы доверились Ему. Но бывают такие, знаете, очень ситуации напряженные, и люди начали нападать на Моисея. Но Бог говорит, успокойтесь, перестаньте жаловаться, роптать, страхи свои отложите в сторону, я решу эту ситуацию. И Бог ее решил, конечно же. Я слышал об одной женщине однажды, у нее были проблемы. Она работала в огороде, и она оставила всю свою посуду там, в раковине. Я не знаю, как вы решаете эти вопросы. Некоторые из нас очень организованы, и с ними такого бы не было. Но с ней такое случилось. Она работала в огороде, и у нее полно посуды было еще в раковине. И она закончила работу в огороде. Она начала мыть посуду, и она увидела, как машина заезжает, и там множество людей. И она подумала, о нет, мне сейчас гостей не надо. Ну что ей делать? Она могла их отправить или принять их во дворе, если бы она не хотела, чтобы они видели всю ее посуду. Как вы думаете, что произошло? Люди, которые приехали, они помогли ей помыть посуду. И проблема, которую она считала проблемой, вообще не была проблемой. Это было вообще решением ее проблемы. Так Бог действует. Знаете, Бог руководит всем. И в нашей жизни не случается ничего такого, что Он не предусмотрел бы. То есть, по сути, Он все опыты нашей жизни дает нам. И это значит, что Он заботится о нас. Можете вы поверить, что Он заботится о вас? Конечно же. Он может вести нас к проблемам. В любом случае, Он будет вести нас, и у нас будут проблемы. Но у Него приготовлен путь для того, чтобы дать нам облегчение. Желание веков, страница 330. В каждом затруднении у Него есть путь для выхода. То есть, Он это сделает на самом деле. Он обещал это. Когда мы это понимаем, разве мы не должны быть в покое тогда? Конечно же, должны быть. Книга Исход, давайте теперь 15 главу откроем, 1 стих. Еще одну мысль мы отметим здесь. 15 глава, 1 стих. После того, как они вышли, перешли Красное море, и они воспели песнь такую: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море». Когда они начали петь эту песню? После того. А как вы думаете, они могли бы раньше эту песню спеть? И петь ее, когда они проходили через море? О, если бы у них такая вера была, как у Иосафата, они бы тогда поставили хор еще до битвы. Но скажу вам, друзья, вот в этом суть христианства. Мне нужно призвать вас к ответственности. Как вы реагируете на проблемы жизненные, которые приходят в вашу жизнь? Вы поете, когда вы преодолеваете проблемы, или поете только после того, как проблемы закончились? Друзья, вот это христианская жизнь, чтобы петь перед лицом проблем. Какие бы проблемы ни были, пойте, пусть эта песня будет у вас на устах. Начните петь заранее. Патриархи и пророки 293. Многие читают историю Израиля и удивляются их неверию и ропоту, считая, что они сами не были бы такими неблагодарными. Но когда их вера испытывается, даже небольшими испытаниями, они проявляют не больше веры и терпения, чем древние израильтяне. Когда они сталкиваются с проблемами, то есть они ропщут на то, что Бог старается очистить их. То есть Бог старается их очистить, а им не нравится этот процесс очищения. У нас бы не было с вами таких проблем, так или нет? Но цитата это дальше говорит. «Хотя их настоящие нужды удовлетворены, кто-то из вас голодает сегодня, кому-то не во что одеться, нет крыши над головой, нет машины, нет денег». Ну, иногда бывает такое, что денег нет, да? Но скажите, вам чего-то не хватает в это утро? Вы когда-то жалуетесь, ропщите? Хотя их настоящие нужды удовлетворены, многие не хотят довериться Богу относительно будущего. Они боятся, что их постигнет нищета, и их дети будут страдать. Некоторые постоянно ожидают какого-то зла или преувеличивают трудности, которые их окружают. И глаза их слепнут, и они не видят благословений, которые окружают их. Вместо того, чтобы искать помощи от Бога, трудности, в трудностях они уходят от Него. Мы должны петь, друзья, на пути, по которому ведет наш Господь. Не когда мы завершим этот путь, а во время пути. И когда мы думаем о настоящем и о будущем, нам нужно понять, что если Бог позаботился о нас в настоящем, Он позаботится о нас в будущем. Но часто мы так не мыслим. Нам кажется, что будущее будет тяжелым, и мы начинаем жаловаться. Наш небесный, служение исцеления 481. У нашего Небесного Отца есть тысячи путей обеспечения нас. Те, кто принципиально делает служением Богу или ставит его на первое место, увидят, как их затруднение исчезает, и они стоят на ровном пути. Вы хотите, чтобы ваши затруднения исчезли? Конечно, Бог обещает это. Если служение Богу будет главным в нашей жизни, сделайте служение Богу главным в вашей жизни. Отдайте приоритет Богу. Живите благословением для других. Скажите, разве Божье дело не должно быть важнее ваших дел? А что, если я буду служить Богу, и я пойду на костер? Я не хочу идти на костер. Все, что у меня есть, будет уничтожено тогда, если я буду служить так Богу. Ну, я думаю, что вам не нужно будет переживать даже в этом случае. Все закончится тогда. Друзья, все, что у вас есть, не ваше, оно все равно Божье. И если у вас ничего нет, то вам не о чем переживать. Все принадлежит Богу. Последняя иллюстрация. Вы слышали все о Дуайте Муди, известном евангелисте, который жил на рубеже 19-20 веков. Его приглашали повсюду, и на одной из встреч была мать. И она подумала, как прекрасно было бы, если бы ее мальчик мог встретиться с Дуайт Муди и пожать ему руку. И она подумала, когда он вырастет, он будет рассказывать тем людям, «Я когда-то пожал руку Дуайта Муди». И она пробралась к сцене, постояла в очереди, и в конце концов они подошли, и Дуайт Муди протянул руку, правую руку, а мальчик ему левую протягивает. И Муди говорит ему, дай мне правую руку свою. И мальчик протягивает правую руку, но сжатую в кулак. Дуайт Муди говорит, нет, но мы же не так пожимаем руки, открой свою руку. И тот один палец отжал. Он говорит, ну подожди, ну давай, ты же можешь открыть руку всю. И он два пальца отжал. И Дуайт Муди продолжал дальше уговаривать его, чтобы тот открыл ему свою руку. И в конце концов, мальчик расплакался. Почему? Нет, не по этой причине. Нет, потому что у него два камешка было в руке. И эти два камешка для него были более важны, чем сжать руку кому-то, даже Дуайту Муди. Скажите, друзья, у вас есть что-то в руке? Что у вас в руке? И то, что вы держите в руке, для вас важнее, чем пожать руку Иисусу. У вас есть камешки, может быть, там. Что вы делаете с этими камешками? Насколько они важны для вас? Если ваши камешки настолько драгоценны, то пусть даже дьявол не вырвет их из ваших рук. Но если Иисус протягивает вам руку, оставьте эти камешки. Перестаньте о них переживать. Важнее, чтобы ваша рука была в Его руке. И чтобы Он вел вас. Это важнее, чем богатство, чем земли, потому что это рука, которая была пригвождена ко кресту. И эта рука не отпустит вас, и никогда не покинет вас, и никогда не подведет вас, потому что это рука Отца.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.